Здравствуйте, друзья. 15.01 в Москве. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. Трансляцию сегодня сопровождает Андрей Меликов, звукорежиссер. И персонально ваш юрист-международник, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений.
Валерия Башуткина пишет: «Очень рада видеть моего преподавателя Глеба Ильича в эфире». Вот. И Федор ей отвечает: «Валерия, здравствуйте, повезло вам с преподавателем». Да, всем привет. И переходим к новостям. Владимир Зеленский 25 сентября выступит в Генассамблее ООН, где может быть снят запрет на использование западных ракет для ударов по территории России. Великобритания пока же заявила, что не будет снимать этот запрет без согласия Соединенных Штатов. Об этом пишет и «Политика», и «Нью-Йорк Таймс». И ожидается, что 25 сентября на Генассамблее ООН этот запрет будет снят. С юридической точки зрения, если смотреть, то имеет ли право обороняющаяся сторона наносить удары оружием союзников по территории противника-агрессора?
Любое государство, которое подверглось вооруженному нападению, имеет право на самооборону. Естественно, это все те меры, которые необходимы для того, чтобы отразить это нападение. Естественно, что оно может включать поражение военных целей, я подчеркну, военных целей на территории, в том числе, противника. Особенно с той территории, с которой атакуется, в данном случае, Украина. Речь идет о тех целях, которые в данном случае, от которой исходит не просто угроза, от которой, собственно, из которых ежедневно практически наносятся удары по Украине. В целом, право на самооборону, оно ограничено, ну, во-первых, необходимостью этих мер. То есть, когда эти меры не просто применяются, значит, и происходят какие-то бомбардировки, значит, территории, а они имеют военную необходимость предотвращения, ну, угрозы. И, кроме того, они должны быть пропорциональны. Угу. Это еще одна важная очень аспект. Ну и еще один момент, который очень важен в этом плане, что любые меры, любые военные действия должны подчиняться правилам, установленным международным гуманитарным правом. А именно, это запрет на атаки гражданских объектов. Ну и те атаки, в ходе которых наносятся гражданским лицам, гражданским объектам непропорциональный вред, если атакуются военные цели.
Да, «Политика» пишет, что в зоне вероятного поражения десятки военных аэродромов, в том числе в Москве, это допустимая цель.
Понимаете, в чем дело? Речь идет о военном вооруженном конфликте. Есть абсолютно понятный способ прекращения этого вооруженного конфликта. Это прекращение агрессии. Вывод вооруженных сил агрессора с территории, в данном случае с территории Украины, которую они занимают незаконно. Поэтому вот эти все разговоры, они в данном случае юридически мало имеют цели. Я не военный эксперт, и я не определяю, как говорится, и не могу ничего тут сказать по поводу характеристик того или иного объекта, который прежде всего определяются, ну, его военным предназначением, военным назначением того или иного объекта. Естественно, что военный аэродром к таким военным целям относится. Особенно если оттуда взлетают самолеты, которые наносят удары по территории. Я напомню, что целый ряд из этих атак охарактеризованы как военные преступления. И уже 4 ордера, это те, которых мы знаем, на арест, выданы Международным уголовным судом. Вот результат деятельности этих сил. Естественно, что никакие нарушения, никакие преступления одной стороны, даже если это агрессор, не оправдывают таких же мер. Да? То есть в данном случае нельзя говорить о том, что, собственно говоря, такие же удары возможны. Да? То есть если атаки на гражданские объекты, это не значит, что Украина, пусть она и защищающая сторона, да, то здесь симметрично можно отвечать на легитимные атаки. Вот, а атака на гражданские объекты, она по определению незаконна. И от того, что она наносится даже стороной, которая осуществляет самооборону, она не становится от этого законной. Вот, но главный вопрос здесь другой. что вот эта дискуссия, она подменяет главный вопрос о том, что государство осуществляет незаконную агрессию, причем превосходящими силами, да, то есть, условно говоря, Украине помогает в том числе потому, что ее силы, ее возможности, в том абсолютно законные по защите своей территории от агрессии, они в данном случае явно недостаточны для того, чтобы противостоять агрессии. Поэтому ей осуществляется помощь, и эта помощь осуществляется в соответствии с международным правом. Международное право не запрещает в данном случае оказывать помощь жертве агрессивного нападения. Мало того, это право прямо прописано в Уставе Организации Объединенных Наций в 51-й статье, которая говорит не только о индивидуальной обороне, самообороне, но и о коллективной самообороне.
Белый дом, тем не менее, пока что заявил, что не будет пересматривать свои ограничения, но посмотрим опять, что скажет на Генассамблее ООН 25 сентября, будем ждать. И они все-таки, возможно, не допустят все-таки этих ударов. Ну, опять же, нельзя пока что заранее говорить, боятся эскалации, красные линии нарушить и так далее и тому подобное. Тем более Владимир Путин уже заявил о том, что если разрешение Запад даст на использование Украины дальнобойного оружия, это будет означать прямое участие НАТО в войне. Хотя нам все пропагандисты говорили, что Россия и так воюет с НАТО. Сейчас тоже была пересмотрена ядерная доктрина, ходят слухи и где-то СМИ пишут, федеральные о ядерных испытаниях. Как вы думаете, будут события разворачиваться? То есть у США сейчас большая ответственность. Вот это решение, это очень ответственное решение. Если они, да, они готовы помогать Украине, и они, например, это решение примут, но что будет дальше? Насколько это должно их ограничивать вот на данном этапе, на ваш взгляд?
Ну, я еще раз повторю, я не военный эксперт.
Да.
Я не знаю, безусловно, там все соображения, о которых вы сказали частично, да, то есть это соображения, которые связаны со страхом, ну, так называемой эскалации, да, эскалация может быть самая разная. Дело не только здесь в угрозе применения ядерного оружия. Дело в том, что существуют различные треки, дипломатические в том числе, которых мы знаем, а есть, возможно, те, о которых мы не знаем. То есть есть, собственно говоря, стремление избежать вот этого эскалационного, этой так называемой эскалационной спирали. А с военной точки зрения, я еще раз повторю, но вот мой как бы очень любительский взгляд тот, что в данный момент, ну, как бы нету никакого, скажем, находится в ситуации в тупике. Вот. При этом погибают люди каждый день,
Каждый день.
и в общем-то, мы имеем целый ряд разрушительных процессов. И на самом деле, в частности, это конкретные гуманитарные последствия, да, в частности, разрушение, например, энергетической инфраструктуры Украины, которая критически разрушена. Это, конечно, абсолютно преступное поведение, да, со стороны российских сил. И в данном случае, ну, в связи со всем этим, я думаю, что должна Украина, должны их союзники, ну, принимать решения, которые в данном случае они могут принять. Но здесь не юридический вопрос стоит.
Да.
Да, то есть я как юрист, ну что я могу сказать? Я уже все сказал, да. То есть когда говорят, как разрешить конфликт. Ну, есть вариант разрешения конфликта. Он связан с выполнением, на самом деле, вот как раз международное право здесь может помочь, с выполнением того, что говорит международное право. Международное право говорит, что российское присутствие незаконное на территории Украины. Об этом говорят резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом говорит Международный суд Организации Объединенных Наций, который постановил еще в марте 2022 года, что эта так называемая операция военная должна быть прекращена. Об этом говорят государства. И, собственно говоря, что здесь международное право само по себе может сделать? Оно показывает как бы вариант, точнее, тот способ, которым должны, сказать, государства вести. Да, безусловно, они могут заключить, там, могут прекратить огонь, могут заключить любые соглашения. опять же, которые не нарушают международное право, императивные нормы. В данном случае международное право запрещает, ну оно не запрещает, оно делает ничтожными договоры, которые, например, под таким принуждением, под угрозой силы, в результате применения силы, например, условно говоря, признают те или иные там территориальные изменения, чего добивается Россия. Это ничтожный будет международный договор. Да, он может быть навязан Украине, которая истекает кровью, но никакого международного правового никакой международной правовой силы, на самом деле, такое соглашение, которое будет навязано силой и будет нарушать императивные нормы международного права, это не будет. И история показывает, что такого рода соглашения, они имеют очень печальную историю. Да? Вспомните там пакт Молотова-Риббентропа, который там ни много ни мало всю Европу разделил.
Да.
Вот, Финляндию туда, Эстонию туда, значит, Польшу туда. Вот, ну и что? Какая судьба ожидал этот так называемый международный договор. Поэтому здесь, ну вот, это то, что говорит международное право. К сожалению, оно, да, оно может нарушаться, оно может, к сожалению, игнорироваться.
Да.
Но путь международно-правовой, он, как правило, наиболее, на самом деле, прямой, что ли, он наиболее твердый и понятный. Но как и в жизни в целом, люди далеко не всегда, к сожалению, выбирают правильную дорогу, не всегда выбирают прямую дорогу, не всегда выбирают ту дорогу, которая ведет их, так сказать, освещенный путь, понятный путь. Иногда выбираются пути деструктивные. Вот. И, к сожалению, людям свойственна деструкция. И государствам свойственна вот эта деструкция, в том числе коллективное самоубийство. Вот мы, к сожалению, в войнах, таких крупномасштабных войнах, это наблюдаем.
Вы сказали про пакт Молотова-Риббентропа. Хотела, пользуясь случаем, друзья, вас отослать к сайту shop.diletant.media, где появился свежий выпуск журнала «Горби». И как раз в этом выпуске, я попрошу Андрея показать картину, подробно рассказана история подписания этого акта Молотова-Риббентропа и о его жизни уже после победы. Сначала как его утаивали от граждан этот пакт, потом признали на государственном уровне и откатились уже к сталинским тезисам. И в целом последствия, какие были этого договора с гитлеровской Германией, частью этих последствий стала финская война, проблемы в начале Великой Отечественной войны в Советском Союзе. И вот как, по крайней мере, журнал «Горби» пишут авторы, главная геополитическая катастрофа, как называет Владимир Путин, развал Советского Союза, стала необратимой именно после этого пакта, после того, как страны Восточного блока, Прибалтики уже не захотели оставаться в государстве, которое подписало этот пакт. Ну и вообще, что после этого было, собственно говоря. Поэтому очень подробно там это все описано. Друзья, сайт shop.diletant.media. Заходите и приобретайте новый выпуск журнала «Горби». Вот как раз Андрей показывает вам сейчас картину. Там есть и другие исторические книги, историческая литература. И таким образом вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь». Всех авторов, журналистов и технических сотрудников обязательно заходите и поддерживайте. Пока мы далеко не ушли от ордеров.
Да, Евгения, давайте я вас вот поправлю. Давайте я вас поправлю.
Давайте.
Речь все-таки идет не о пакте, Молотова-Риббентропа, который не был, ни от кого не утаивался. Он был опубликован в газетах, ратифицирован Верховным Советом Советского Союза. А о секретных протоколах. Вот эта история важна, потому что они поэтому и были секретные. Потому что, собственно говоря, пакты эти заключали, кто, как говорится, все, кому не лень, да, тогда. Все участники войны практически там имели пакты, и на них нападали совершенно спокойно. И, кстати, у Советского Союза был пакт, например, с Польшей, договор о ненападении, на который она прекрасно напала там 17 сентября 1939 года. Поэтому вот как раз вот эти вот сделки такого рода, да, тайные и постыдные, да, вот о них идет речь. Поэтому вот нужно очень помнить эти уроки, и поэтому вы верно отослали слушателей к историческим материалам, которые очень полезны сегодня.
Очень актуально. И пока далеко не отошли от МУС, от решения МУС, которое выдал ордеры на обыск и Марии Львовой-Беловой, и Владимиру Путину, недавний кейс с Молдовой. Вот недавно вышла статья о том, что, оказывается, Владимир Путин приезжал в Молдову, чтобы встретиться с шаманами, но не это интересует нас сейчас. А какие последствия для Молдовы, что произошло, что сказал МУС? Были ли какие-то санкции? Потому что это был серьезный прецедент после этого случая в целом. И другие государства, которые ратифицировали этот договор Международного уголовного суда, в принципе, могут поступать так же. Они посмотрят, ну да, Молдова впустила Путина, не арестовала, несмотря на то, что она обязана была это сделать. Но мы можем тоже так делать, исходя из каких-то бизнес-интересов и все прочее.
Ну, про Молдову я слышу первый раз, это какая-то новая для меня совершенно информация, вот, по моим сведениям, Путин все-таки был в Монголии.
Монголия, да, прошу прощения,
да,
оговорилась,
Монголия. Это все-таки немножко разные локации,
прошу прощения,
вот, и они важны, разные и, так сказать, в политическом смысле тоже. Вот. Что касается монгольского прецедента, он, конечно, печальный, пока он не получил какого-то такого очевидного развития. Вот время прошло, до сих пор вот эти заявления, их было всего несколько, они были, в общем-то, даже широко не опубликованы. Председателя Ассамблеи государств-участников Международного уголовного суда, ну и прокурор высказался в интервью, да, не было тоже официального заявления, он фактически сказал, что это вот процесс, есть процесс юридический в суде, который связан вот с тем, что суд определяет неисполнение в данном случае государством-участников своих обязательств по Римскому статуту, ну и дело передается, ну не дело, а вопрос передается в Ассамблею государств-участников. То есть, ну, наверное, через какое-то время последует порицание Монголии, да, такое официальное на уровне Международного уголовного суда. К сожалению, даже риторических, на риторическом, так сказать, уровне нет, ну, такой вот какой-то реакции, да, ну, вот я лично, конечно, очень сожалею, что это так, и, на мой взгляд, конечно, это, ну, плохой, как бы, сигнал, да, потому что, ну, если последуют другие, да, конечно, будет шума намного больше, чем в случае с Монголией, все понимают, да, но что Монголия, конечно, в сложном находится положении, хотя, еще раз повторю, ее никто не заставлял, да, все-таки приглашать,
пускать,
да. Да, и, скажем так, можно было себя вести немножко по-другому, вот, но, тем не менее, да, поэтому посмотрим, есть там, по-моему, список разных локаций, в том числе государств-участника Римского статута, я имею в виду визиты будущие, значит, подозреваемого указанного. Поэтому, ну, вот Бразилия, например. Что будет в Бразилии? Я думаю, что там будет более, скажем так, сложная ситуация, поскольку все-таки в Бразилии более такое, я бы сказал, бурлящее, да, и активное гражданское общество.
О, да.
Более сложная политическая конфигурация, и там на самом деле могут быть более, скажем так, сложные условия для руководства Бразилии. Хотя президент Лула, он очень известен своими, скажем так, своим стремлением, ну, вот, поддерживать эти отношения, именно персональные, и всячески, ну, его, по крайней мере, очень многие заявления были такого, я бы сказал, несмотря на то, что он хочет быть посредником, да, в конфликте России и Украины, но заявления его по меньшей мере симпатизирующие, да, вот, скажем так, путинским нарративом, да, то есть его вот высказывания, они, может быть, прямо не поддерживают там агрессию вооруженную России, но они, по крайней мере, в духе, да, в духе вот этих вот оправдывающих агрессию, ну, вот как принято сейчас выражаться, нарративов. Это очень-очень-очень-очень об этом можно сожалеть, потому что Бразилия – это действительно не только демократическое государство, но государство, которое поддерживало Международный уголовный суд с самого начала. Мало того, вот этот аргумент, так называемый юридический аргумент, который Лула использует, что, мол, Россия не государство-участник, значит, лидер должен обладать каким-то так называемым иммунитетом абсолютным перед Международным уголовным судом, сама Бразилия, государство, когда речь шла об Аль-Башире, занимала прямо противоположную позицию в ходе процессов в Международном уголовном суде, когда обсуждалось поведение там, Южной Африки, например, другого государства, да, или Иордании. Вот Бразилия тогда и выступала совершенно другим способом. Мало того, была в свое время резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Судану, где специально прописали вот иммунитет, значит, военнослужащих государств, не участников статута. Это американцы проталкивали в эту резолюцию. И тогда Бразилия была не постоянным членом Совета Безопасности и категорически выступала против вот этого так называемого исключения, да, которое ну, предусматривало такую безнаказанность как бы граждан государств-не участников. То есть это, ну, в общем-то, вот эта политика, она идет вопреки той линии, которую Бразилия на самом деле проводила и которой может гордиться на самом деле. Вот. Поэтому, к сожалению, это так, но международным отношениям, к сожалению, свойственно такого рода поведение, да, лицемерное, непоследовательное. Это, увы, значительная часть международной политики, она такая. Но об этом надо говорить и надо напоминать. И здесь мы посмотрим, будут ли какие-то дальнейшие шаги, в том числе в аналогичных ситуациях.
А какие могли бы быть эти шаги? То есть если бы, например, Международный уголовный суд отозвал ратификацию вот, того или иного государства в ответ на невыполнение требований. Почему он это, например, не делает? Или это невыгодно
ну,
самому
шаги,
суду?
Шаги, сам суд на самом деле, он здесь действительно у него очень ограниченные возможности, да, и смысла это не имеет. Конечно, он не может никакие там грамоты отозвать, да и, ну и смысл. Ну, перестанет быть Монголия участником Римского статута. Что кому от этого станет легче, да? Ну, вот, как, то есть да. Я имею в виду, что это, конечно, будет, ну, это будет неприятно, наверное, и репутационно, но здесь нету, вот именно когда говорят о санкциях, вот, что можно сделать, как наказать государство. Наказать государство реально, когда государства сами, да, принимают этого внимание и учитывают это в других отношениях. То есть они понимают, например, что если государство нарушает международное право в одном, да, оно как бы не заслуживает доверия и в другом. Да, то есть они, собственно говоря, делают выводы из этого и ведут себя соответственно. И здесь как раз вопрос. Вот они это оценивают действительно как нарушение международного права, или они на это, скажем так, закрывают глаза по тем или иным причинам. То есть относятся с этому, как сейчас принято выражаться, с пониманием. Вот это очень большой вопрос. И, к сожалению, мы видим, что это не всегда происходит. Да? То есть очень, очень легко популярные всякие популистские, значит, бросать высказывания, да? Делать заявления, и значительно тяжелее как бы действовать в соответствии с ними, да, в соответствии с теми принципами, которые ты декларируешь. Вот. То есть мы видим, что вот эти очень много заявлений, там, например, такого антироссийского толка, я имею в виду антипутинского, да, что и в то же время мы видим, что поддерживаются самые разные отношения, продолжается, например, сотрудничество в правовой сфере. Периодически государства выдают, например, российских граждан, при том, что мы видим, что происходит в российских судах, во что они превратились окончательно, да, и что вообще из себя представляет нынешнее российское государство. То есть здесь надо быть последовательным, да, и соответствовать собственным принципам. Поэтому вот это прежде всего важно для тех, кто на себя берет как бы, да, такую миссию. Да, вот. Это как раз свойственно вот этим, как вы сказали, западным государствам. То есть если вы на себя берете, возлагаете как бы это бремя быть ориентиром, да, моральным, правовым ориентиром, да, ориентиром верности своему слову, то нужно и быть в этом плане последовательным. Нужно действительно соответствовать этому. Вот, поэтому вот случай с Монголией, и не только с Монголией, к сожалению, он должен быть, он такой показательный, да, то есть насколько государство действительно относится к этому серьезно. Вот, ну, я думаю, что все-таки эта ситуация будет, еще раз повторяю, несколько иной, если это будет, если это продолжится, как бы и в других государствах. Я думаю, что будет все-таки немножко иная риторика, немножко другой разговор. Я на это надеюсь. Но пока, на мой взгляд, недостаточно. Реакция недостаточна. Я в целом разочарован, в том числе на уровне даже суда. Ну, в том числе тем, что нету никаких официальных заявлений. Все-таки суд работает для людей, да? Он существует на налоги граждан, которые платят, в том числе на содержание этого суда. И дело не только там в деньгах, дело в том, что огромные моральные, условно говоря, моральные инвестиции были сделаны в этот проект. Да? Поэтому суд существует для людей, и он должен, собственно, людям сообщать о том, что происходит, в том числе в такого рода ситуациях. Потому что вопросы задаются, и мы можем задать этот вопрос. Что это такое? Почему
ну, да,
это? Что
получается.
Это за... это что? Это вот как бы мы серьезно относимся к этому суду? То есть суд говорит, что это серьезно, что вот суд, ордер – это серьезная вещь, да, но получается, что нет.
Ну,
да, то есть надо здесь как-то вот в этом плане разбираться. Вот. Ну и проблема Международного уголовного суда, конечно, состоит в том на сегодняшний день, что ряд государств открыто этот суд не просто не признают, да, но и ведут с ним всячески, так сказать, ему противостоят.
Ну, как Соединенные Штаты, Израиль.
И это как раз вот те государства, которых вы назвали, да, это Соединенные Штаты и Израиль. И это, как мы знаем, это из разных, как говорится, источников, в том числе вызывающих доверие. Эти действия включают слежку, включают шантаж, санкции в отношении должностных лиц суда, судей и так далее. Поэтому здесь надо, вот если вы как бы противостоите, ну, например, российскому режиму нынешнему, вам надо как-то серьезно отличаться от него, потому что это, в общем-то, вот то, что делает Москва, да, она развешивает, например, в Москве вот висят вот эти вот постеры с судьями Международного уголовного суда, значит, разыскивают с они, значит, органами внутренних дел России. Ну, вот что тут принципиально отличается, например, от высказываний, по крайней мере, высказываний и даже некоторых действий там, Соединенных Штатов.
Да,
поэтому
вот тут...
здесь суд, конечно, в сложном положении.
В чате пишут, что сегодня в Соединенных Штатах отмечают День Конституции. Можете ли что-то про этот праздник рассказать? И является ли Конституция Соединенных Штатов самая, когда зрители пишут, да, образцовая? Образцовая
ну,
Конституция.
Безусловно, Конституция Соединенных Штатов – это один из выдающихся памятников права, и, ну, не просто памятников, а правовых источников современных. Да, это и благодаря тому, что, в общем-то, существует богатая очень традиция, и действует Верховный суд, который в течение своего, так сказать, существования, ну, аналогичного Конституции, очень много сделал для этого, и это, безусловно, огромное явление, я бы сказал, американская конституция в науке права, причем не только американской, но и всеобщей, да. Но мы видим, что эта конституция, какая бы она ни была великая и сопровожденная, скажем так, огромным грузом доктрины, юриспруденции, что она тоже имеет слабые места, сбоит. И сейчас очень много дискуссий о том, что вот, дело даже не только в опасности там, возвращения, например, Дональда Трампа, да, о чем открыто говорится, что это угроза конституции и государству американскому ввиду тех последствий. А сам, например, институт президентства, да, что в результате президент, вопреки замыслу изначальному, да, что он будет, так сказать, действовать в рамках вот этой системы сдержек, противовесов, разделения властей, имеет слишком большую серьезную власть, да, и он имеет реальные возможности по целому ряду вопросов, в том числе, кстати, внешней политики, да, в принятии решения о применении силы, например, о использовании вооруженных сил. Соединенные Штаты сегодня, конечно, являются наиболее масштабной, наиболее могущественной военной силой в мире, что находится фактически, его очень сложно сдержать. И есть опасность, что в один прекрасный день может быть очень опасная фигура, может очень опасная фигура получить огромную власть. И вот об этом сегодня пишут очень многие, говорят очень многие американские юристы, ну и, естественно, политики. Поэтому вот история американской конституции показывает, что да, конституция очень важна, да, и когда мы говорим, например, о России, мы должны понимать, что это очень важно, да, какое будет конституционное устройство в России. А то, что оно будет другим, оно, это очевидно в будущем. Но никакая конституция не сможет выполнить вот эту задачу, да, не сможет предотвратить диктатуру, если не будет развитых институтов, если эти институты не будут, если не будет общества гражданского, если не будет подотчетности не только там перед судами, да, не только перед государственными органами, но не будет общественных институтов, не будет развитого общества. И поэтому одной конституции здесь недостаточно. Можно все что угодно написать, все что угодно провозгласить. И даже конституция 93-го года, при том, что я не отношусь к ее горячим поклонникам, я здесь, наверное, в меньшинстве, но она все-таки не худшая
У нас и
была
свобода слова
конституция даже в
прописана, свобода
том,
собраний,
даже в
митингов,
том виде,
протестов.
даже в том виде, да, она, ну вот как мы видим, даже вот тех недостатков, которые в ней есть, не хватило, даже не потребовалось особо там ничего, вот достаточно было просто взломать уже действующую, уже вот эту вот конституцию, даже использовать те недостатки, которые в ней уже содержались.
Да, там свобода слова прописана, но вот хочу отметить, что сегодня москвичу, принявшему участие в уличном опросе про специальную военную операцию, про войну, после жалобы прокуратуры заменили принудительные работы на реальный срок – 5 лет колонии. Юрий Каховец, он просто поучаствовал в опросе журналистов «Радио Свобода» вот на улицах Москвы и ответил, вот, что он думает на вопрос. И ему за это дали 5 лет. Вот, за то, что он высказал свое мнение, вот, что мы можем сказать о свободе слова, которая у нас есть в стране. Но, кстати, по поводу Верховного суда в Соединенных Штатах, там тоже была критика, дескать, все представители от республиканской партии этого суда, все судьи. И недавно они приняли поправку, по которой президент, он может там что-то не нести ответственность за что-то. Но я думаю, что, Глеб, вот вы поподробнее можете рассказать.
Нет, это было решение. Нет, если вы имеете в виду решение в отношении Трампа, речь
Да.
шла об иммунитете, о том, что да, в данном случае речь не шла. Это не какое-то новое конституционное положение, это не какая-то новая поправка, это просто в данном случае толкование Конституции, но применительно к данному конкретному случаю. И в данной ситуации, да, фактически это означает, что, в общем-то, не может быть, значит, в данном случае речь шла о осуждении Трампа, о делах Трампа, связанных с событиями
Шестого.
2021 года.
Да. Переходим к... Да.
По поводу вот свободы слова, я бы еще бы сказал бы здесь о этих опросах, так называемых, и о...
Мы их часто здесь обсуждаем в эфирах.
Да,
С важным
и
видом.
это еще
Да.
одна, это очень хорошая иллюстрация, да, понятно, что
Да.
это как бы немножко другой вопрос, но это очень хорошая иллюстрация, которую можно прямо вот демонстрировать тем, кто постоянно ссылается на вот эти вот опросы. Дело же там не только в том, что люди боятся там отвечать и что... Как в этом вот экстремальном таком случае их могут даже за это, значит, посадить. Но дело в том, что эти вопросы проводятся вот в этой обстановке. Они проводятся с использованием разрешенного властями языка, разрешенных властями терминов.
Свор,
Вот.
да.
И поэтому, когда вот не критично это все, на это все ссылаются, да, используют вот эти опросы, особенно, значит, вот единственного якобы независимого, значит, центра, Левада-центра, надо вот в том числе на этот аспект обращать внимание, потому что, ну, это, честно говоря, все уже разумные, как говорится, границы здесь перейдены в этом вопросе, да, то есть эти опросы используются открыто. И, конечно, они слушают огромную пользу режиму. Я в этом абсолютно не сомневаюсь, хотя я понимаю, что, наверное, индивидуальные там сотрудники того же Левада-центра, они, наверное, так не думают. Но при этом роль, которую играет так называемая социология в России сегодня, она совершенно очевидна. Это льет воду на мельницу режима. И это происходит, к сожалению, повсеместно. И вы увидите ссылки на эти опросы не только у так называемых там русофобов, хотя и такие тоже есть, но вы увидите, что эти же самые опросы используются Кремлем для оправдания своих решений и для демонстрации очень удобной картины, да, что все, значит, поддерживают. И чуть ли не народ, да, вот общественное мнение заставляет Кремль вести себя так или иначе. Конечно, это совершенно не так, да. Безусловно, общество российское нездорово, безусловно, его невозможно идеализировать в том виде, в котором он находится, но не так обстоят дела, и надо очень осторожно относиться к этим, к такого рода ситуациям. Ну и, конечно, когда какой свободе слова можно в этой ситуации говорить?
Да, но есть и другие исследовательские агентства, независимые и «Экстремскан». Вот к нам приходила Елена Конева, социолог, и «Хроники», которые появились после начала войны, и у них немножко другой взгляд на вещи, у них другие данные получаются, особенно по вопросу отношения россиян к войне. И мне кажется, что все-таки сейчас есть разные агентства, можно изучать и те, и другие, и сделать какие-то приблизительные хотя бы выводы. Ну а эту критику мы тоже сможем обсудить в эфире «Живого гвоздя» с Денисом Волковым или с Львом Гудковым, которые к нам тоже часто приходят, потому что действительно иногда волосы встают дыбом от результатов опросов, которые мы здесь обсуждаем. И хочется перейти к самой громкой теме недели, месяца. Не знаю, это Невзленгейт, так называемый. Наши зрители, я думаю, все и читали, и смотрели. Мария Певчих и ее соратники выпустили расследование, подтверждающее причастность бизнесмена Леонида Невзлина к покушению на Леонида Волкова и на Александру Петрачкову. И к такому выводу пришли и также расследовательские агентства «The Insider» и «Проект». С точки зрения международного права, что нам сейчас известно, что этим делом занимаются польские правоохранительные органы, у них есть уже, они задержали исполнителей покушения на Леонида Волкова, литовские органы правоохранения тоже этим занимаются, Леонид Невзлин при этом находится в Израиле. Как вообще дальше, с точки зрения юриспруденции, это дело может развиваться, когда вот ФБК предоставили вот такой вот массив доказательств, переписок, скринов, голосовых сообщений? Вот, Глеб, вы смотрели это расследование, видео, читали исследование? Как вы на это смотрите?
Ну, конечно, смотрел, да. Ну что, тут ничего хорошего, конечно, там нет. Вот, я могу сказать следующее, что, наверное, это некорректно называется доказательствами, да, пока вот доказательства, они станут, когда они будут, собственно, в качестве таковых использованы и будут предъявлены, в суд. Идет пока расследование, да, расследование идет в разных юрисдикциях, как вы верно сказали, и эти юрисдикции имеют юрисдикцию, да, то есть они вправе такого рода расследование проводить и, условно говоря, судить подозреваемого, если тех лиц, которые будут ну, признаны причастными и объявлены, значит, им будет предъявлено обвинение. Израиль тоже может стать таким государством, если, ну, например, господин Невзлин будет таковым, будет ему предъявлено обвинение, например, поскольку он является гражданином Израиля и в соответствии с так называемым принципом гражданства, персональным принципом, государство тоже может судить своих граждан, даже если они совершили преступление за пределами государства. Кстати, вопрос, где они совершили, например, ну, если мы будем верить, опять же, еще раз повторю, это не право, как бы неподтвержденная там ни судом, ни кем информация, это расследование, которое, безусловно, очень убедительно. Но если мы будем, условно говоря, следовать вот им, то мы увидим, что преступление фактически совершается в разных юрисдикциях, да, то есть это трансграничная деятельность. И в этой ситуации может так быть, что сразу несколько государств будут обладать вот так называемой территориальной юрисдикцией. Поэтому это трансграничная преступления. И во всех таких случаях, ну, очень часто успех расследования, и тем более успех суда, ну, успех суда в смысле проведения, да, судебного процесса, полноценного, с участием обвиняемых, оно зависит от правовой помощи, от того, насколько государства между собой сотрудничают.
Сотрудничают.
В плане там предоставления доказательств, да, возможности исследования, там есть самые разные
Экстрадиции.
формы экстрадиции, безусловно. Создание, например, такая есть форма создания объединенных следственных групп. Это часто происходит, когда трансграничное преступление, оно требует, собственно, участия следователей одной страны и другой в расследовании такого рода преступлений.
То есть это и Аргентина, может быть, да, где будет покушение, и
Это
Польша,
может быть
и
Аргентина,
Литва.
но особенность состоит в том, что государство, большинство государств не выдают, во-первых, своих граждан, да, то есть есть такая норма и в Израиле, понятное дело. И здесь может возникать ситуация, когда, собственно говоря, будет все зависеть именно от этого вот сотрудничества. И да, литовское законодательство, насколько мне известно, я опять же не специалист ни в коем случае по литовскому праву, насколько мне известно, предусматривает возможность заочного судебного разбирательства. Но заочный процесс, он всегда неполноценный. Ну что мы будем иметь? Мы будем иметь, даже если, условно говоря, мы получим там судебное решение, приговор, оно всегда неполноценно, вот эти вот заочные так называемые судебные решения. Поэтому пока, я думаю, все зависит от этого, да, как будут проходить эти расследования, насколько государства будут реально готовы между собой сотрудничать в этом вот таком деле, которое очень неприятное, да, то есть оно, ну, неприятное оно в том числе потому, что оно, условно говоря, никому не нужно вот с точки зрения таких, вот, знаете, эгоистических целей, да, то есть действительно... Но политически это воспринимается как вот, ну, разборки какие-то, да, как вот сейчас принято говорить, те, кто защищает там предполагаемых фигурантов, значит, этих криминальных эпизодов. А вот, хотя это, конечно, не так, это серьезное обвинение, это серьезная совершенно ситуация, и это происходит на территории как раз этих государств. И, конечно, есть интерес общественный в том, чтобы эту ситуацию расследовать. Но здесь вот именно в вопросах помощи такие соображения очень часто возникают, да, что это, условно говоря, вот нет какой-то прямой, ну, такой, если хотите, выгоды, в том числе политической, идти на там сотрудничество, да, и создание какие-то, тем более на какие-то, значит, вот там действия, которые требуют, что будут что-то требовать там от этих государств.
А то, что, например, Леонид Невзлин, он поддерживает Украину, это играет какую-то роль, вот тоже политическую, очень активно?
Ну, слушайте, это... Да, ну, поддерживает... Я думаю, что очень многие, кто поддерживает Украину, и это вряд ли, ну, это, по крайней мере, никакого правового значения этот аргумент точно не имеет.
С политической,
вот.
Да.
Я думаю, что, ну, слушайте, огромное количество россиян, значит, поддерживает Украину, я так скажу, да, и мы что-то не видим, что это какой-то, значит, прямо они каким-то образом, значит, получают какую-то абсолютную защиту иммунитета от чего-либо. Вот, то есть это совершенно такое вот. Ну, в данном случае, если мы говорим про Израиль, то я тем более не уверен, что это какой-то аргумент решающий в данном, в данном случае. Да, это именно для израильских, например, властей, которые
Так,
будут
кстати.
Так или иначе решать эту ситуацию, если, опять же, до этого дойдет дело. Вот, но, опять же, ну, понимаете, мы не живем, международное право, оно не регулирует процесс расследования, да, в конкретных государствах. То есть все очень по-разному в разных странах. Да? То есть вот это надо понимать просто, что нет никакого единого, значит, вот свода, например, вопрос допустимости доказательств, например, да, он центральный. Ну, условно говоря, доказательства, полученные определенным образом, они могут быть приняты судом или нет. Причем это могут быть доказательства, между прочим, не только инкриминирующие, да, не только доказательства обвинения, это могут быть, например, доказательства, которые защита представит. Вот. То есть допустимость этих доказательств, вот правила допустимости, они очень разные в разных странах. То есть нет какого-то единого, то есть может быть, условно говоря, единый стандарт, ну или одинаковый стандарт, да, что нужно ходе суда доказать, что ну, нужно доказать вину лица вне разумных сомнений. Вот это вот beyond reasonable doubt, да, по-английски, это то, что так или иначе практически во всех юрисдикциях существует. Но вот допустимость отдельных доказательств, ну, например, тех же самых вот этих пленок, тех же самых показаний, которые записаны тем или иным образом, это очень вопрос сложный, и он решается абсолютно по-разному. Например, свидетельские показания, которые, ну, собственно говоря, со слов, когда, да, то есть не то, что человек сам как бы был свидетелем, да, а то, что ему сказали, вот это так называемое hearsay, вот это отношение очень-очень разное в разных юрисдикциях и так далее и тому подобное. Поэтому здесь единственное, что можно сказать, что, конечно, огромное количество информации, и, конечно, ее игнорировать очень сложно, и обойти здесь просто какими-то такими ритуальными фразами, что вот, значит, суд разберется, довольно сложно. Будет очень печально, если суда никакого не будет. Вот эта опасность, она существует, да, поэтому, конечно...
Угу. А почему?
На мой взгляд, ну, потому что расследование не всегда приводит к суду, да, то есть нет...
А, то есть, например, нет достаточных доказательств.
Если нет достаточных доказательств, если нет возможности, если, например, если невозможно заочное разбирательство – это всегда такой выбор, как бы, да, государства должны быть честные основания для этого. А иначе как бы просто все висит, да, ну, например, не выдается лицо, да, нету, значит, согласия государства, где оно находится, на выдачу. То есть здесь, поэтому мне кажется, что сейчас самое важное для всех участников, и особенно для, вот, так сказать, потерпевшей стороны, тех людей, которые реально, значит, подверглись, ну, и к отношению которых были совершенно преступные действия, это максимально как бы содействовать процессу расследования. То есть, мне кажется, в этом отношении должны быть действия. Ну, и мы слышим, что на самом деле, ну, то, что обнадеживает, что, ну, заявления довольно-таки определенные. Ну, например, президент Литвы высказался по этому поводу, что все будет расследоваться, что все будет, что вся информация будет, и каждой всей информации будет дана оценка. Будем надеяться, что так и будет, да. Но здесь, в этой истории, очень многое зависит от того, как государства будут между собой сотрудничать.
Да. Представитель российской оппозиции в ПАСЕ Эрик Кросс заявил об этом расследовании, сделал заявление, и вот он сказал: в государствах-членах Совета Европы, которые уважают верховенство закона и свободу личности, уголовные преступления должны расследоваться полицией и рассматриваться судами. Замена этих процессов любительскими расследованиями, попытками общественного осуждения может казаться необходимой в тоталитарных условиях, таких как сегодняшняя Россия. Однако в демократических обществах это подрывает судебную систему и может привести к возникновению опасной культуры обвинений без надлежащей правовой процедуры. И другие были высказывания, мнения, и вот как раз по поводу Украины я вам почему сказала, там журналист литовский этот аргумент привел тоже, что, дескать, Невзлин поддержит Украину, и вообще это их разборки, давайте мы не будем обвинять Невзлина, он такой хороший. В целом, как в странах Евросоюза относятся к таким независимым журналистским расследованиям, поскольку по заявлению Эрика Кросса кажется, что это едва ли не мешает следствию, и, может быть, даже нарушить процесс, который уже был запущен, например, в Польше, точно, после нападения на Волкова.
Да, ну давайте начнем с того, что это, конечно, не представитель российской оппозиции, а докладчик.
Докладчик, да.
Да, это разные немножко вещи, да. К сожалению, к огромному, в парламентской ассамблее нет представителей российской оппозиции. Вот, нет, я категорически с этим не согласен, утверждением. Есть огромная традиция, я бы даже сказал, независимых расследований и журналистских расследований.
В Европе, да.
Практически во всех мире, да, мы можем вспомнить про очень многое, что про Уоттергейт мы можем
Уоттергейт,
вспомнить,
опять же, откуда Гейт.
Мы можем, ну, если вот Германию, например, приводить пример, где я сейчас живу, здесь совсем недавно, ну, например, был скандал про совещание представителей различных правых сил, которые обсуждали массовые депортации, план, значит, по такого рода депортациям, где как раз на вилле, да, они обсуждали. Это тоже работа независимых журналистов, расследователей. Огромное количество информации общество получает вот из этих источников. Да, безусловно, признавать лицо виновным и выносить юридический вердикт может только суд, независимый суд, я подчеркнул, да, не любой суд, к сожалению, разные суды бывают в мире. Вот, конечно, это так. И, безусловно, но я, честно говоря, я не понимаю, кто кого подменяет, кто чего чем подменяет. Кто-то говорит об этом. Мне кажется, что это просто передергивание. Никто об этом не говорит, что независимые, значит, что расследования, они подменяют каким-то образом или заменяют суд. Вопрос просто в том, что в данной ситуации ну, проводится, да, расследование проводится, но независимые источники, особенно когда речь идет о влиятельных, о, скажем так, могущественных людях, вот, и это не только могут быть государственные чиновники, это не только могут быть лидеры государств. Мы имеем очень-очень большую традицию такого рода расследований. Я даже не знаю, мне кажется, перечислять, если мы будем перечислять, мы до вечера будем сегодняшнего вспоминать разные истории. Про ФИФА, например, там, футбольную федерацию, про различные... Вот сейчас, например, очень много расследований про частные компании, про знаменитые бренды, не знаю, Abercrombie & Fitch, например, там вот уже несколько сериалов, уже несколько эпизодов, точнее, как сезонов BBC, значит, подкаст такой документальный про то, какие вообще там вещи происходили. Чудовищное совершенно в этом очень популярном, значит, в этом очень популярном, значит, компании-производителе одежды американском. Вот, то есть на самом деле здесь очень сложно согласиться с этим, и эта деятельность, да, она, конечно, наверное, имеет разное значение в государствах авторитарных, вот, но это просто не так. Да, и в данном случае просто мне не очень понятно, какое это отношение имеет к данному конкретному эпизоду, потому что, ну, собственно говоря, при всех возможностях, при всей популярности там Марии Певчих и команды там ФБК, ну, у них явно нет возможности кого-то признавать виновными.
Ну,
и у них...
конечно.
Ну,
он имел в виду, что они сразу должны были получить эти данные и отнести в правоохранительные органы, а не делать что-то параллельно. И потом предъявлять это на суд общественности, и после чего началось общественное осуждение, например, да. Невзлина, при том, что это еще не доказано правосудием.
Ну, юридически есть вариант реагирования, да, то есть мы не будем обсуждать, еще раз повторяю, я ни в коем случае не представляю здесь ФБК, там, Марию Певчих и так далее. Есть для страны, если страна чувствует себя потерпевшей, то в странах, вот как докладчик верно сказал, с развитой правовой системой, в демократических странах есть варианты юридического реагирования. Иски, там, о клевете, дефамационные иски. Вот суд, пожалуйста, суд. Вот он, кстати, будет рассматривать этот вопрос. Единственное, что здесь будет как проблемой для этой страны, что здесь не будет, здесь будет немножко другое, как бы, время доказывания. В том числе нужно будет установить, что это, значит, это не уголовный будет процесс, да, а он будет по правилам вот этих дефамационных исков. То есть здесь тоже есть риск. Но, опять же, давайте как бы не будем подменять, да, вопросы, в том числе деятельности политических отдельных сил и, ну, скажем так, их возможности как бы юридического здесь реагирования.
Да.
То, что мы, та информация, которую мы имеем, это криминальные абсолютно эпизоды, это существенно серьезные преступления против личности, и, конечно, никаких-то здесь оправданий самим быть не может. То есть здесь вопрос просто в том, каким образом нужно там обращаться с этой информацией. Но, опять же, здесь можно сказать, что люди, которые обладают общественной значимостью, ну, которые являются политически, скажем так, такими заметными фигурами, у них и риски больше. Они как бы в том числе из этого, как мне кажется, исходят. Но, тем не менее, да, чем больше будет, скажем так, юридических процедур, тем в этом плане лучше. Безусловно, лучше, если они будут задействованы.
Против таких серьезных преступлений, против человечности, сроки разные страны тоже дают разные, правильно я понимаю? Согласно разным уголовным кодексам в каждой из стран.
Ну, здесь я так понимаю, вряд ли. Ну, это нельзя назвать, конечно, преступлением против человечности, это преступление против личности, да, но, конечно, наказание за них, они в большинстве государств довольно серьезные, да, то есть в данном случае, ну, традиции разные и разные системы, да, где-то сроки, например, они мало что означают, да, то есть сколько реально человек будет отбывать, какое он будет реально набывать наказание, это совершенно другой вопрос, да, то есть они много где так имеют, скажем так, где-то они определенные, а где-то менее определенные, вот, поэтому очень сложно сказать, нельзя сравнивать просто вот статьи Уголовного кодекса и говорить о том, что вот где-то однозначно мягче или строже наказание. Это немножко сложнее все. Но общая тенденция, конечно, такая, да. Обычно государство устанавливает наиболее серьезные наказания именно за преступления против личности, исходя из того, что это главная ценность, да, жизнь, здоровье человека. Ну, в Российском уголовном кодексе можно сказать, что это не совсем последовательно, не совсем до конца доведено, да. То есть, в принципе, да, но если мы посмотрим, то по некоторым вопросам, некоторые преступления против личности, ну, например, там, вред здоровью, да, или различного рода там побои, и особенно, например, нарушение некоторых конституционных прав, они наказываются значительно либеральнее, чем, например, преступления против собственности, за которые очень легко...
Или за фейки, ехать, например.
За которые легко... Ну, фейки – это вообще не преступление, это политическая расправа, да, которую осуществляет государство в отношении своих оппонентов. А вот если говорить о преступлениях против собственности, то при желании, при, значит, креативности следствия, элементарно, значит, любое там экономическое какое-то нечистое, значит, мероприятие превратить 10 лет лишения свободы путем создания там так называемой организованной группы очень легко. Вот. То есть, если мы сравниваем это с санкциями за, например, убийство, ну, там, обычное так называемое, да, простое убийство, мы увидим, что это более строго оно наказывается, да, то есть это, конечно, совершенно недопустимо. И, конечно, приоритет должен быть в уголовном законе отдан защите личности, защите, прежде всего, жизни и здоровья. Поэтому, да, это так.
Да, вот сегодня, кстати, у нас с утра был адвокат и нотариус, военный прокурор в запасе Игаль Йофе в утреннем эфире. Он сказал, что иск о клевете гражданин Израиля может подать только против другого тоже резидента Израиля, а не против, например, того человека, который находится в другом государстве. Но это они обсуждали с коллегами, такое внутреннее законодательство Израиля, какие могут быть последствия.
Не только же, но дело в том, что, дело в том, что не только Израиль существует в мире, и не только израильская юрездикция существует.
То есть Незлин может подать иск о клевете в Литве, пожалуйста.
Естественно.
Да, где это все идет.
Естественно.
Разумеется. Ну, как он уже и подал там по поводу...
Ну, вот посмотрим, да, здесь суды будут разбираться. Вот кому работы точно будет всегда много, это судам и различного рода, значит, представителям, адвокатам. Да, адвокаты не останутся без работы, не останутся без средств к существованию. Это хорошо, потому что юридическая профессия, она необходима. И
рабочие места.
Юристы, они все-таки не только, не исключительно, как некоторые думают, паразиты, они способствуют в ряде случаев достижению справедливости и установлению истины.
Да, и коротко, Глеб, сколько по времени, на ваш взгляд, может длиться этот процесс? Вообще в целом, сколько длятся такие международные процессы, где задействованы несколько юрисдикций уголовные? Это 3 года, то есть это годы, правильно? Или, ну, то есть там
обычно,
готовятся к долгому расследованию?
Обычно это длительные процессы, да, потому что особенно если действительно как бы много эпизодов, да, то есть не один эпизод, а когда в деле много эпизодов, когда они действительно связаны с разными юрисдикциями, и вот этот вопрос доказательств, да, потому что каждое это доказательство, ну, даже оно требует отдельных решений, фактически отдельное решение требуется по каждому вопросу, да, по каждому доказательству предъявленному. Когда эти доказательства тысячи, ну, понятно, что это очень серьезное, может быть, дело, и я упомянул юристов, да, что они не только не останутся без работы, они будут использовать как бы свои возможности, предъявлять аргументы, предъявлять другие доказательства. Свидетели будут с одной стороны, с другой стороны. Поэтому обычно такого рода комплексные процессы, они длительные. Но здесь нет никакого среднего срока. И еще раз повторю, правовые системы отличаются. Не суды отличаются. Разные системы, разные традиции, разные обстоятельства, да, в которых там проходит суд. Потом суд же, он опять же не заканчивается приговором. Есть там апелляция,
Ну,
обжалование.
это да.
Это все очень растягивается, да, поэтому будем надеяться, да, но пока у нас нет никакого, к сожалению, суда, да, то есть мы пока находимся в этом, если говорить об этом деле, мы находимся на такой начальной стадии
Досудебной
и
проверки.
будем очень рассчитывать на то, что это, значит, преступление будет раскрыто
Да.
полностью, и что мы увидим результаты деятельности, в том числе, что вот эти результаты разных расследований, они, в общем, будут использованы в том числе для того, чтобы уже с помощью государств и судов, соответственно, государству установить уже ту истину, которая будет установлена действительно вне разумных сомнений. Вот.
Желаем
И
удачи адвокатам и
да.
всем юристам, да, чтобы
Разумеется.
все-таки установить истину. Друзья, напомню, что у нас в гостях был юрист-международник, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш. К сожалению, не успели с Глебом обсудить ситуацию в европейской политике, в немецкой, в частности, с ростом популярности АДГ. Но я думаю, что у нас будут еще возможности это обсудить в других эфирах. Спасибо огромное за участие. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, заходите на сайт shop.diletant.media. Напомню, что в новом выпуске «Горби» обсуждается пакт Молотова-Риббентропа. И Глеб сегодня вот сделал важную поправку по поводу секретного протокола. И никуда не уходите, прямо сейчас в эфир выйдет Дмитрий Потапенко со своим еженедельным экономическим обзором «Курс Потапенко». Ну а мы скоро увидимся, до скорых встреч, пока. Спасибо большое, Глеб.
Всего доброго.